Просто про науку.
Вітаю слухачоў канала Культура. З вами перадача «Просто про науку». Ля мікрафона Алексей Гулевич. Працягваем размову пра тэхналогіі штучнага інтэлекту. Як мы зразумелі, развіццё такіх тэхналогій – гэта няспынны працэс, які патрабуе нарматыўна-прававога рэгулявання. Сёння ў Беларусі яны ўкараняюцца ў многіх сферах народнай гаспадаркі і жыццядзейнасці чалавека. Так, у медыцыне нейрасеткі выкарыстоўваюцца для аналізу складаных біямедыцынскіх малюнкаў і пастаноўкі дыягназаў. У сельскай гаспадарцы распрацоўваюцца сістэмы інтэлектуальнага пчалярства і маніторынгу ўраджаю. У прамысловасці і транспарце штучны інтэлект дапамагае ў стварэнні беспілотнага транспарту і сістэм аўтаматызацыі. У сферы грамадства і паслуг ўжываюцца алгарытмы аўтаматызаванага прыняцця рашэнняў, якія патрабуюць выразнай абароны персанальных даных ў арганізацыях. Штучны інтэлект паступова бярэ на сябе руцінныя задачы, пакідаючы за чалавекам пэўны час на творчы кантроль і прыняцце рашэнняў. Тым не менш, існуюць фактары, якія стрымліваюць актыўнае апрацоўванне тэхналогій штучнага інтэлекту ў розных галінах народнай гаспадаркі. Напрыклад, у медыцыне гэта верыфікацыя, узровень кампетэнцыі спецыялістаў і наяўнасць базы даных. А якія перспектывы выкарыстання такіх тэхналогій у прамысловасці і сельскай гаспадарцы, і што перашкаджае іх больш шырокаму распаўсюджванню? І ўвогуле, з чаго трэба пачаць, каб гэты працэс ператварыўся ў вечны рухавік? Адказы на пытанні ў размове з кіраўніком групы распрацоўшчыкаў мадэльнага закона аб штучным інтэлекце, галоўным навуковым супрацоўнікам аддзела навукова-метадычнага забеспячэння лічбавага развіцця аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі, доктарам ваенных навук, кандыдатам тэхнічных навук Сергеем Круглікавым.
Ну, смотрите, сельское хозяйство, мы говорим всегда о точном земледелии, это об этом уже говорят давно, точное земледелие. Здесь нужны все-таки те датчики, которые будут находиться на агрегатах, которые работают, для того, чтобы можно было собрать данные. Первично в искусственном интеллекте это данные, всегда первично. Наши исполкомы как бы не хотят эти элементы в ряде случаев внедрять. Причина простая – открытость. Ну и никто не хочет открытости, ну согласитесь, да. Но без открытости не будет работать система. Надо реальные данные, надо реальные результаты, надо все реальное для того, чтобы можно было систему искусственную. Искусственный интеллект – это искусственность, ее надо учить. Это не земной разум, а это совокупность деятельности огромного количества людей, которые внесли вот кусочки свои в эту систему. Каждый внес по небольшому алгоритмику, кто-то большие внес там, да. И вот эта вот совокупность позволяет решить абсолютно глобальную задачу.
С точки зрения использования ИИ в промышленности те же самые задачи, проблемы или...
Здесь немного не так, все-таки здесь больше роботизация в промышленности. Все-таки да. Роботизация, потому что вот те выпуски оборудования, они требуют хорошей роботизации. Ну, конечно, там элементы будут присутствовать.
Там больше автоматизированных технологий.
Да, прекрасно очень было. Я недавно был там на определенном совещании, оно было в Высшей сессионной комиссии Республики Беларусь. Я докладывал свою тематику, а Андрей Иванович Иванец докладывал по искусственному интеллекту образования. Шикарный доклад. Образование – это все-таки наши дети – это будущее страны. Хотим мы, не хотим. Мы уже не будущее. Мы уже как бы пожинатели плодов и люди, дающие какие-то свой опыт, передающие, да, свои ошибки, свои навыки нашей детворе. Детвора, конечно, должна мыслить самостоятельно, но сейчас без Гугла, Дипсика как бы уже ничего не обходится. Возьмем откровенно, даже когда вот я являюсь председателем Государственной экзаменационной комиссии, задают вопрос мне в целом ряде, потому что сталкиваемся с дипломами, которые написаны не человеком. Там даже иногда было говорит, товарищ преподаватель, темы вашего диплома, которую мне дали, в интернете нет. А вот мне спрашивают, как заставить, чтобы люди мыслили опять и сами писали.
Это главная проблема?
Это не главная проблема, это просто есть вариант решения проблемы. Я лично предложил свой.
Например?
Я говорю, давайте так, как мы писали дипломы? От руки. Даже если вы скачали и его перепишете от руки, у вас в голове отложится немало. Такое, и 135 да. страниц написать от руки – это совсем немало. И вы целый ряд моментов запомните. Поэтому в ряде случаев, ну, они не могут ответить, потому что они его даже не читали. Преподаватели они, ну, хорошие люди, но не хватает нам их. Когда тебе приносят 100 дипломов...
Дело в том, что мы уже обсуждаем с искусствоведами, с художниками. Молодые художники, вот как вы сказали...
Генерируют.
Ну, дается задание на лето, да, они приходят, говорят, я там задачу дал, написал.
Но он научился работать с компьютером, тоже хорошо.
Но только это не говорит о том, что он художник.
Он не художник.
У меня идет подмена понятия. Что с этим делать?
Ничего с этим не сделаем. Пока будет развиваться все это, мы ничего с этим не сделаем. Необитаемый остров, как бы, но это неправильно. Но
правовое регулирование здесь нельзя установить, да?
Правовое регулирование установить можно в любой области. Ну, как оно будет работать, это вообще... И кто будет контролировать это правовое регулирование? Ну, это, с моей точки зрения, практически нереально. Вот считаю, что надо все-таки делать вот эти языковые модели, которые сейчас можно, да? Угу. Большие языковые модели, они там LLM называются, Big LLM, там по-разному. Все-таки надо развивать отечественное, без выхода в общий свет, по максимуму.
Искусственный интеллект, получается так, это неизбежно, это первое. Второе, мы говорим о его пользе, но мы все-таки не говорили о вреде. Можно вот так вот сконцентрировать внимание, все-таки в чем его вред? Мы буквально сейчас сказали, что ну да, немножко подмена понятий, свой мозг или GPT-чат, пусть он делает, я задачу дал, все. На этом моя функция мозга собственного
закончена,
да. Вот это плохо, на мой взгляд. Здесь как тут учить молодых, как им пользоваться? Должны люди все-таки с опытом и хоть немножко компетентные люди, чтобы понимали, как направлять, указывать, как работать молодежи с интеллектом. Так все-таки в чем проблема здесь?
Давайте посмотрим 90-е годы. Помните, такое было время веселое, да, у нас оно было связано с рядом моментов. Сколько гадалок выходило? Сколько учеников Чумак подготовил? Здесь, конечно, надо все, чтобы это было на государственном уровне. Кафедры более чем достаточно. Каждый из наших вузов обладает компетенциями в области искусственного интеллекта. Именно эти педагоги, которые сертифицированы, которые подготовлены, они именно должны проводить курсы. Потому что, ну, всегда хватало любителей заработать денег на ровном месте, на элементарных вещах. Поэтому те курсы, которые там в Москве обучают, ну, кто там в Москве обучает? Ну, так, если реально, ну, знаю я Москву прекрасно, наша организация как бы, ну, благодаря Сберу, ну, вошла и в БРИКС плюс по искусственному интеллекту, единственная белорусская организация. В 2024 году я ездил на открытие. Владимир Владимирович Путин вместе с Грефом проводил это открытие, принимали нас. Это было здорово, как бы. Это было 13 стран первых, которые вошли, и Беларусь в том числе. Все-таки все должно быть официально. Есть определенные регуляторы, есть определенные вузы, есть определенные курсы повышения, которые официально зарегистрированы. Тогда можем говорить о том, что у нас будет выходить человек близкий к применению искусственного интеллекта, но не сертифицированный, потому что этому надо учиться годы. Кафедры открыты в ГУИРе, в БГУ, даже у нас есть два филиала кафедры, там биоинформатики и искусственного интеллекта, БГУшных, да, и как бы, и поэтому просто ездить на курсы, чтобы получить корочку с какой-то печатью. Я считаю, это несерьезно, и к таким людям не надо относиться очень серьезно. Надо все-таки всегда быть очень аккуратным. Образование это многое значит. Потому что есть наука, есть лженаука. Как мы хотим, не хотим, как образование и лжеобразование тоже существует. Поэтому, ну да, ну, получил ты сертификат. И что ты с ним будешь делать? Будешь таких же, как ты, плодить? Ну, шарлатаны закончатся скоро в этой предметной области. Как закончились магии и чародейства, понимаете? Экстрасенсорики там.
И все-таки вот мы вывели наш разговор на сферу образования. С нее надо, наверное, как-то даже...
Начинать.
И от нее отталкиваться, дальше идти. Мы никуда не денемся.
Не
вот
денемся.
Это неизбежно.
Но обратите внимание, помните, мы с вами в начале разговора говорили о беспилотниках. У нас, в принципе, школы никогда не было беспилотной авиации. И вообще авиации школы никогда в Беларуси не было. Ну, вот тогда вот в военной академии образовался кружок. такой лаборатории была военно-воздушных сил. И там были люди, которые занимались пилотажными навигационными комплексами. Это автопилоты. Были люди, которые занимались аэродинамиком воздушных судов. С этого пошло, а потом, ну, как бы перехватили инициативу. Специалистов позабирали. Вот это самое страшное, когда забирают специалистов. Здесь надо очень аккуратно дорожить своими людьми, любить своих людей и всегда, конечно, понимать о том, что ну, без них никуда. Ну, они должны растить свои школы. А вот в этом у нас огромное страдание.
Про перспективы развития сферы технологий штучного интеллекта у Беларуси и их укоренение у разной галины народной господарки рассказал керовник группы распрацовщиков модельного закона об штучном интеллекте, главный науковый сотрудник отдела науково-методичного обеспечения личбового развития Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, доктор военных наук, кандидат технических наук Сергей Крупликов. И на проконце программы несколько новин со свету айчины науки, докладней про захопление и вынаходництво самого молодого поколения белорусов, максима будущих Алферовых и Высоцких.
Открытие тыдня.
Столичный семиклассник Илья Левин вельми любит гулять у компьютерные гульни. Правда, у одрознения от большести одногодков, частку из них он придумал и створил сам. Юнак освоил основы программирования еще у початковой школе и доказал, что взрост не перешкода для творчества, а навод перевага. Как означает сам Илья, все началось несколько годов тому. Его тата по специальности инженер-программист. И он бачил его у справе и решил, что в будущем освоить эту профессию. Коли сказал про свое ожидание батькам, яны отвели его спочатку на занятки по робототехнице, а после у гурток по распрацовуцы компьютерных гульнев. Тады ён вучыўся яшчэ ў пачатковай школе. Створная ім першая самастойная гульня называецца «Энергаквест». Гуляючы ў яе, чалавек вучыцца клапаціцца аб экалогіі і правільным сартаванні смецця. Другая гульня Ільі – «Свет чатырох знакаў», створаны ў жанры фэнтэзі сярэднявечча. Гульцу даецца пэўны сюжэт, па якім ён рухаецца, вырашае розныя задачы. Дзякуючы гульні, рабяты могуць праверыць свае веды па тэме дзясятковых дробаў. Каб працаваць над стварэннем гульняў было прасцей, Ілья асвоіў нейрасеткі. І яшчэ адна навіна. У Мінску ўручылі патэнты юным вынаходнікам. Патэнт на прамысловы ўзор атрымала Карына Горбач з Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя і Сабрына Брэль з Гомельскага дзяржаўнага абласнога ліцэя. Распрацоўшчыкі аб'ядналі звыклы трымальнік для тэлефона «Папсокет» і сродак індывідуальнай абароны ад насякомых. Ідэя была створана падчас змены ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку. У «Папсокета» ёсць поласць для рэпелентаў, якая адпужвае крывасосных насякомых. Гэта актуальна ў эпоху гаджэтаў, паколькі мы заўсёды носім тэлефон з сабой, патлумачыла Карына Горбач. У будучыні магчыма далейшае развіццё гэтага прамысловага ўзору, асабліва падчас навучання ў БДУ, куды выпускніцы плануюць паступаць. А 8-гадовы Сямён Языкаў стаў уладальнікам патэнта на карысную мадэль – аб'ёмны гербарый у смале. Дзякуючы асаблівай сушцы і заліванню празрыстай уф смалой, узоры раслін можна вывучаць з усіх бакоў у любую пару года. Дасягненні юнага навукоўца адзначылі ў Інстытуце эксперыментальнай батанікі імя Васіля Купрэвіча НАН Беларусі за папаўненне фонду калекцыі сасудзістых раслін. На гэтым усё. Я развітваюся з вамі. Да новых сустрэч!